Может, и удобное, но что-то в сбор я таких нарядов вроде не видел. Потому что в сбор у Сабаса предпочитают одеваться, как все, разве что от агибуб не могут отказаться. И только когда едут гостить к своим родичам на Хой, извлекают из сундуков нарядные пончо, — объяснил Хехельф. «Даже слишком нарядные», — ехидно вставил я. «У меня в глазах до сих пор рябит». «Что касается ярких расцветок, видишь ли, каждый бунабы немного художник, поэтому они просто обожают раскрашивать ткани. Им нравятся яркие краски. Ребят, можно понять, здесь на Хое почти всегда пасмурная погода, а если еще и одеваться в темную одежду, можно совсем загрустить».
«Здесь почти всегда пасмурно?» — удивился я.
«Какое замечательное место! Что может быть лучше пасмурной погоды?»
«Значит, твой вкус совпадает со вкусом Воробайбы», — усмехнулся Хехельф. «Говорят, что это он уговорил все облака Хомайги избрать небо над Хоем в качестве места постоянного пребывания, и теперь тучи только изредка отлучаются отсюда, чтобы оросить дождем другие острова».
«Ну, Ронхул, сделай глубокий вдох и постарайся забыть, что такое улыбка. Мы пришли». «Мы действительно пришли». Перед нами была изящная резная калитка, запертая на несколько щеколд, слишком увесистых. Если учесть, что даже такой легковес, как я, вполне мог бы вышибить калитку одним хорошим ударом ноги. Но, разумеется, буянить мы не стали. Хехельф только негромко выкрикнул несколько неразборчивых слов, и мы принялись ждать. За забором воцарилось оживление. До моих ушей доносился топот шагов и человеческие голоса. Наконец калитка распахнулась, и невысокий хрупкий юноша в узорчатой агибубе и широких белых штанах, едва достигающих щиколоток, с поклоном пропустил нас в сад. Вдоль садовой дорожки, выложенной блестящими белыми камешками, стояли мрачные мужчины, все как один в агибубах и белых штанах того же покроя, что и у их коллеги. Они стояли неподвижно и смотрели на нас в высшей степени неприветливо.
«Имей в виду, Ронхул, они нам улыбаются», — шепнул мне Хехельф. «Ребята делают все, что в их силах, чтобы изобразить радость по поводу моего визита. Просто у них не слишком хорошо выходит».
«Да, я заметил», — вздохнул я. «А кто они? Сыновья твоего покровителя?»
«Ну ты скажешь тоже», — возмутился Хехельф. «Где это видано, чтобы сыновья Ндана Акусы носили штаны, да еще и встречали гостей на пороге?
Это папну, рабы хозяина дома».
«Рабы?» — удивился я. «Так у них тут есть рабы?»
«А где их нет?» — пожал плечами Хехельф и предупредил. «Ты не обижайся, если во время беседы с Ндана Акусой я не смогу отвлекаться, чтобы переводить тебе наши слова, этикет и все такое, сам понимаешь. Если он будет тебя о чем-то спрашивать, я переведу».
«Ладно», — вздохнул я.
«Ты, главное, предупреди, если поймешь, что он хочет сделать меня своим рабом».
«Не бойся, Ронхул», — усмехнулся Хехельф. «Ни один бунаба никогда не окажет чужеземцу честь стать его рабом. Они не настолько нам доверяют».
Я озадаченно умолк, пытаясь понять, что же это за рабство такое, если нормальный, физически здоровый чужеземец не может удостоиться чести стать рабом. Тем временем мы подошли к большому одноэтажному дому, который стоял в глубине двора. Он действительно был очень похож на дом самого Хехельфа в Сбо и на этот, который он выменял для меня, только гораздо больше. А украшенная причудливыми узорами входная дверь показалась мне массивной, как какие-нибудь замковые ворота. Дверь распахнулась, и оттуда высыпала целая толпа счастливых обладателей высоченных агибуб и нарядных женщин разного возраста. Все они, и мужчины, и женщины, были одеты в длинные разноцветные юбки с роскошными высокими поясами и с ног до головы увешаны драгоценностями. Те женщины, что помоложе, показались мне очень привлекательными, несмотря на резко опущенные вниз уголки губ и глубокие складки у рта, такие же, как у мужчин этого народа. Их милая манера прикрывать грудь только ожерельями заставила меня слегка покраснеть. Честно говоря, я как-то не привык к такому скоплению обнаженных дамских бюстов на небольшой площади.